Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня человек очень... необычный гость из Болгарии, Николай Малинов, председатель национального движения «Русофилы» Болгарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы прекрасно говорите по-русски, вы известный политик и в Болгарии, за ее пределами, и в России вас хорошо знают, учились в Киеве.
Это церковно-славянский помогает.
А вот об этом тоже сегодня поговорим. А вот движение ваше называется «Русофилы», говорящее название. И сегодня, на самом деле, когда встречаешь человека, который занимается политикой, а вы в Болгарии, я нашим слушателям расскажу, не просто абстрактно политикой занимались, вы были депутатом парламента болгарского много лет и участвовали в политической жизни напрямую, непосредственно. И вот в этой связи, когда мы слышим, что публичный политик полагает, что ориентация Болгарии на Россию – это некоторая ценность, некоторый верный вектор, или как минимум Россия не антагонист для Болгарии, это по сегодняшним меркам заявление смелое и в чем-то требующее обоснования. Вот как вы это обосновываете?
Очень просто. Я православный славянин. Поляне и древляне, которые обитали... Балканский полуостров, где создано болгарское государство, это те поляне и древляне, которые чуть позже создавали Киевскую Русь. Язык у нас до середины XIX века был один и тот же. Глаголицу, которую создавали Кирилл и Методий, потом его ученики создавали кириллицу в раннем болгарском государстве. В общем-то... Быть православным славянином – это быть болгарином, потому что те племена, которые пришли болгарские и отвоевали эти территории у Константинополя, ну, у Византии тогда, они потихоньку перемешались с местным населением, и не только перемешались, а приняли и язык, и письменность, и веру православную именно от славян, потому что там и славяне, и фраки, автохтонное население Балканского полуострова, оно, в общем-то, долгие годы служило в Римской империи, потихоньку-потихоньку оно превращали, доминировало именно христианство и именно православие. По-другому, если сказать, в современном таком вихре столкновения цивилизаций, если болгар... называет себя болгарином, значит, он говорит на славянском нашем языке, значит, он пишет на славянской нашей азбуке, и он православный человек. А это все без дружбы с Россией, без той огромной критичной массы, которая идет вот этого славяно-православного традиционного мышления, мироощущения, мировосприятия, невозможно. Мы можем превратиться в биомассу, сразу, если у нас убрать или язык, или кириллицу, или, в общем-то, православие. И поэтому мы 500 лет сопротивлялись против османского ига. Был и период византийского, когда пытались нас так насильственно перевести на греческий язык, уничтожая весь этот пласт, связанный с церковнославянским языком, с правоведением на церковнославянском, вообще вот на этом нашем общем древнем языке. Так что тут дело такое. Если ты хочешь быть болгарином, ты должен сохранить свой язык, свою письменность и свою веру. В противном случае ты все остальное, но не болгар. Ты можешь быть там водителем, шлоссером каким-то, не знаю, там кем угодно, учителем, политиком. Но ты уже не болгар, ты что-то другое.
А насколько вот эта идентичность славянская, болгарская, религиозная в том числе, идентичность, связанная с православной верой, является действительно фактором общественной жизни в Болгарии, фактором политики. Я задаю вопрос, потому что и в России мы знаем, этот дискурс об идентичности звучит, и точно так же я задаю вопрос своим собеседникам, не остаются ли это просто словами, просто какими-то такими вот обобщениями историосовского характера. А в реальности, когда люди принимают решения, голосуют за законы и так далее, это все как бы отходит на второй план, потому что кажется, что политика — вещь прагматичная, в которой такие высокие материи, как вот идентичность, вера, традиция, национальность, по-моему, что-то не очень роль играют.
Ну, как в нашем писании написано, сначала было слово, так что тут ничего страшного, что мы на данном этапе находимся на этапе, когда, образно говоря, глаголим истину. А это немало. Говорить правду и веять правое знамя, знамя правды, это не так уж и мало, потому что это такая добрая основа, на основе которой вот, получаются все духовные объединения, после которых приходят и все прагматичные. Вот возьмите там, допустим, Россию там, 14-15 века, да, когда вот эти все земли, которые были разнозненны, киевские, да, новгородские, Прибалтика, литовские, московские, да, вот когда святители, патриархи русской духовности, тот же Сергий Радонежский в это время был, тот же Рублев был тогда, Киприан Цимблок, эти люди по крупицам собирали эту духовность, и что они делали? Они глаголили правду, они глаголили истину, и они создали ту духовную основу, на которой потом все русские князи выстроили вот эту мощнейшую русскую государственность, основанную на правде. Ну, кто-то же эту правду должен говорить, кто-то же эту правду должен отстаивать. То же самое у нас с 500 лет турецкого рабства. Люди просто умирали во имя этой правды для того, чтобы не поменять и не изменить своим принципам. И мы должны следовать этим примерам, пытаться вот опять по крупицам собрать вот эту всю духовность. Без разницы, это речь идет о Балканах, это речь идет о вообще более глубоком и широком понимании. Это, на мой взгляд, особенно для верующего человека, это естественные вещи, вот эти. Господь, Он же вот объединяет, Он же собиратель, в конце концов. Так что да, сначала мы начинаем с правильных слов. Вот мы 20 лет тому назад, в 2003 году, перед Богом себя назвали русофилами, перед обществом смело, ясно, категорично, четко. За это и нас бьют, за это нас и уважают. Но мы от нашего имени не уходим. Вот вы упомянули, я 2 раза был депутатом, сейчас тоже мне предлагали 2 очень прекрасные позиции, чтобы избраться. Но когда они отказались, чтобы там было слово «русофилы», я сказал: ребята, мне не надо быть депутатом без слова «русофилы». Я хочу, чтобы мой лозунг, которым мы сейчас выходим на выборах, а лозунг таков: «За Болгарию с Россией в сердцах». То есть вот этот лозунг, он не может быть просто у каких-то левых, у каких-то правых. Мы пытаемся вот на этой нашей идеологической основе, нашей идеологии православия, да, выстроить какой-то новый электорат. И это очень сложно, его привязать с современными политическими инструментариумами, которые позволяют прийти к власти. И да, наверное, на этом этапе мы останавливаемся на том уровне, что говорим правду, глаголим правду и веем знамя. Ну, внуки, правнуки, сыны, дети наши, в общем-то, должны провести вот в эти турбулентные, очень сложные времена, когда христианской Европы уже нету. Она не просто исчезает для меня, она просто исчезла. Я не знаю, если кто-то из ваших слушателей или вы были там последние полгода, год в Европе, вы увидите, что Париж – это не Париж, Брюссель – это не Брюссель, Лондон – это не Лондон, это совершенно другие, вообще непонятные такие формирования, но духа Божьего мы не ощущаем, они не ощущают этой значимости, которая всегда была, они не осмыслят все, что происходит, и потихоньку решаются логики. Вы посмотрите, вот этот весь абсурд жить в санкциях, это же тяжелая болезнь международных отношений. они это считают совершенно нормальной. В этом плане наша идеология, я бы сказал, православие, а геополитические разные выборы, они меняются. Один раз это там Варшавский договор, другой раз это НАТО. Я считаю НАТО ошибочным выбором, сопротивляюсь, борюсь, потому что это отделяет, отчуждает нашу от нашей сестры России, причем старшей, большой, огромной, той, которая может дать критичной массе славяно-православного самосознания, как это было 150 лет, когда нас освобождали от турецкого рабства. И у нас очень много инициатив в этом направлении. И 258 кабинетов у нас изучения русского языка в детских садах, заметьте, потому что в школах и в университетах там есть другие налаженные системы между государствами, и не буду влазить в это детали. У нас много конкурсов и фестивалей, в которые десятки тысяч детей участвуют. В этом году впервые вот за 20 лет послабления. Вот в певческом конкурсе было обычно у нас 34-35 тысяч, в этом 12,5 тысяч детей. То есть таким образом получается, что на финале у нас будет 250, а не 950 детей, как обычно, но давят, выдавливают наши отношения. Постоянно бесплатные концерты, собор. Абсурд, который произошел в конце прошлой недели, нам отказали провести регулярный русофильский собор, мы собираем 15-20 тысяч человек со всей страны, у нас большая организация, 240 отделений, для того, чтобы провести его на Шипке, в этом году 145 лет Шипки. И вчера произошел скандал в болгарской общественности в этом отношении, что собор, на котором все политики и со всего мира, и со всего палитра политического Болгарии приходили, невозможно, они не могут прийти. Конечно, это забота о памятниках. Памятник – отдельная тема. В России часто говорят о памятниках, но никто не делает разницу, что памятники периода русско-турецкой войны, царского периода, у нас никто не трогает. У нас в идеальном центре, как у вас на Красной площади, все равно бы был царь-освободитель, он и для вас освободитель от крепостничества, 1861 год, он и для нас освободитель, потому что от османов освободил 1877-78 год. Он всегда, даже в фашистские времена, памятник стоял перед парламентом. Везде вы услышите, увидите, это порядка 850 памятников, которые этому периоду, этим войнам, генералам Скобелеву, Радецкому, всем вот этим генералам, Столетову, Трубецким, Лермонтовым, Пушкиным, это все постоянно, вот 150 лет у нас сохранялось, во времена социализма это все можно было увидеть. Ну, я действительно могу без конца рассказывать. Вот на прошлой неделе мы проводили Дни Самарского Знамени в Самаре, это старая инициатива, давно проводим в Самарской области. Самарское знамя было сшито в Виверском монастыре монахинями, и это было знамя нашего ополчения болгарского, которое воевало в составе русской армии. То есть вот эти все ниточки, которые связывают нас в тысячелетиях, мы пытаемся как бы вытащить и на их основе шить ту новую основу, на которой ляжет наше общее будущее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Малинов, председатель национального движения «Русофилы» Болгарии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Россия и Болгария долгие десятилетия делили общую судьбу, как в том числе страны Советского Блока. И мы знаем, что советский период для церкви был сложный, были ужесточения гонения, послабления гонений после войны, но все равно строилось в Советском Союзе, во всяком случае, атеистическое государство, и Болгария, как член Советского Блока, тоже, наверное, этих тенденций не избежала. Но вот про Россию мы в России знаем больше, чем про Болгарию. А вот каков был этот период в истории Болгарии именно? Были ли там гонения, какого рода? Как болгарская православная церковь через это прошла? И чем сегодняшняя ситуация с православием в Болгарии похожа и не похожа на то, что происходит в России?
В свое время, во времена социализма, у нас, конечно, церкви не взрывали. У нас ГУЛАГа не было, то есть такого жесткого преследования, я не знаю, это самое правильное слово, может быть, мракобесного преследования, которое было в Советском Союзе, особенно там, до начала Второй мировой войны, не то, что потом было какое-то сильное послабление, но уже такого, в общем-то, мракобесия не было, в конце концов, но запущение в целом было. Плохо, что храмы опустели в этот период. Конечно, власть не помогала церкви, но и по большому счету сильно не мешала. Но результат получился примерно тот же, который получился у вас. Люди отошли от церкви. Воцерковленных людей было очень и очень, очень мало. Так что разными способами, разные власти, я бы с горечью сказал, что добились одного и того же. Про современную жизнь болгарской церкви, она, конечно, немножко отличается от того, что мы наблюдаем здесь. У нас все-таки вместе с патриархом, если учитывая, что патриарх, он митрополит и Софиевский, и патриарх, у него там два голоса, таким образом, в синоде, у нас еще 13 митрополитов, то есть у нас относительно небольшая церковь. Живет она, по-моему, интересной, хорошей, живой такой церковной как бы жизнью. Вот, допустим, первая единственная церковь, которая, ну, первая, которая отказалась от проведения собора на Крите, да, это была наша церковь. Все тогда изумились, как она сумела такое решение принять. Самая маленькая, слабенькая, чахленькая вроде бы. Ну вот.
А чем тогда мотивировали епископы болгарской церкви?
Как, тем же, чем потом мотивировала и русская церковь, тем, что, в общем-то, это не канонично и это неправильно, как можно отдавать всех мирян Вселенскому Патриарху, причем они навязывались решения, предварительно подготовленные, без возможности. То есть нарушаются принципы соборности. В конце концов, наша церковь — это цезаропапизм, это катехан, и это соборность, и нарушались наши основные принципы, и мы их соблюдаем, кстати. Я могу рассказать подробнее, в нашей церкви эти принципы соблюдаются очень, очень скрупулезно так. На протяжении тысячелетий. А потом другое, что очень интересно, я сказал слово «единственное», но не закончил фразу. Мы прошли через вот этот тяжелейший раскол, который у вас сейчас есть с Украиной, да? Мы через него проходили почти 20 лет. Но в итоге на Вселенском соборе, который был проведен, или Всевселенском совещании, скажем так, раскольники все раскаялись, и церковь успела объединиться, болгарская церковь. Не остался ни один священник в расколе, а это все у нас начиналось в далеком 90-91 году.
О каком Вселенском совещании вы говорите?
Ну, они, по-моему, это был 98 году, когда они собрались в Болгарии. Все православные церкви, угу. Тогда был и греческий, и, ну, все патриархи собрались тогда в Болгарии для того, чтобы решить вопрос расколом. И вопрос расколом был решен. И был решен совершенно вот такой вот в православной традиции, что действительно можно ставить в пример. Потому что не дошло до мордобоя, не было каких-то... Просто люди в итоге покаялись, все успокоились, и, в общем-то, все пошло своим чередом. Церковь сейчас у нас едина. А потом очень интересным способом у нас избирается митрополит и патриарх. Значит, соблюдается вот эта старая, как бы древняя традиция, апостольская, там избирает там 50% мирян, 50% в общем-то священников. Соборность функционирует так, что церковь определяет, сколько епископов достойны для того, чтобы их избрать по возрасту и по разным другим параметрам, когда Святой Синод определяет, спускает, допустим, там 7-8 кандидатов, оттуда отправляют 3 из этих 2 из трех, и из этих двух уже Святой Синод выбирает одного. Такая интерактивная, очень интересная связь функционирует. Также избираем и патриарха. То есть 50% делегатов – это миряне, 50% делегатов – это священники, да? И вот эта очень интересная связь функционирования, она действительно существует. Потом я помню, когда в первый раз был депутатом, мы успели пробить в комиссии по вероисповеданию, мы всем митрополитам дали дипломатические паспорта и дипломатический иммунитет, что очень важно. А следующее, что мы сделали, и тут мы даже сегодня утром я обсуждал с Гавриловым, вашим депутатом, который председатель Международной ассамблеи православия, мы давно с ним дружим, там год или два назад я ему дал наш закон болгарский, для него было очень интересно, потому что мы начали платить вознаграждение священникам от государства, что дает определенную экономическую независимость для них и определенный статус. Вы знаете все, что священника всегда много детей, всегда много окормлять, в общем-то, и свое паство надо. То есть в этом отношении у нас есть все-таки чему немножко научиться. Наверное, конечно, вы для нас пример, самая большая церковь, это двух мнений нету и по влиянию, и по возможностям. Вы наш катехан в этом смысле, в моем понимании, что такое Россия, поэтому я и назвал свою организацию русофилы.
Когда вы говорите катехан, наверное, нужно пояснить, что имеется в виду такое богословское понятие из второго послания апостола Павла к Коринфянам, что катехан – это удерживающий, тот, кто удерживает мир, в общем-то, от
падения в ад.
От падения в ад, от прихода антихриста, если говорить совсем в таких библейско-богословских терминах, то есть некая сила заграждения перед вот какой-то
Россия – наш катехан, не Константинополь – наш катехан. Мы много страдали от Константинополя.
А вот у вас прозвучала такая мысль, вернее, такие слова, что ваша идеология – это православие.
Абсолютно.
Вот, и я понимаю, о чем вы говорите, поскольку мы остаемся пока в таком языке, скорее, политическом, что для движения русофилы вот некой глубинной идеи связаны с православием, миссия, цель и так далее. При этом сама по себе фраза, что православие – это идеология, тоже может вызвать вопросы, потому что православие – это вера. Что-то очень экзистенциальное, жизненно важное, то, что человека пронизывает, дает ему смысл жизни. И почему я на это обращаю внимание? Потому что, вот, по крайней мере, в российском контексте мы иногда эту тему обсуждаем, что опасно, когда православие превращается только в идеологию, в какое-то знамя, в программу, когда за этим есть там апелляция к традиции, к истории, но нет, может быть, личного исповедания Христа. То есть превращается в такую некоторую обложку, такую вывеску, за которой нет личного жизненного содержания. Я вовсе не имею в виду, что вы это говорили, но что вы об этом думаете? Вот есть ли такая опасность сделать православие только идеологией?
Вы знаете, смотря как объяснить людям, если учитывать, что в православии, в нашем Священном Писании ясно и четко написано, что все перед Богом равны. То, что в России у вас живут 193 народа, и они живут спокойно друг с другом и живут нормально, это именно потому, что доминирует это, ну, вера православная, да, все-таки 80% русских, чуть больше даже. Слава Богу, что все больше и больше воцерковленных людей появляется в России. Я наблюдаю в пост, в рестораны. Все это видно. Вот я в воскресенье был в Ново-Иерусалимском монастыре. Просто несколько служб. Вообще это все прекрасно смотреть. Но этого недостаточно. Вот я недавно сказал, вот несколько минут назад, про то, что это тут и цезаропапизм наш, тут и катехан, тут и соборность. Вообще свод законов из всего того, что следует из толкования Священного Писания, и все, что завещено нам апостолами и священным преданием и Вселенскими соборами, это действительно, в моем понимании, полностью, совершенно законченный, если можно так сказать, свод правил и законов, как надо существовать. И поэтому я считаю, что можно использовать слово «идеология». Я его использую в данном случае в нашем разговоре в том смысле, что в конце концов геополитические выборы могут быть разные. Но вот этот весь свод законов, связанный с традиционными ценностями, с мироощущением. Вот смотрите, чисто политически, что предлагает Россия всему миру. Она что предлагает? Она предлагает традиционные ценности, идея сильного государства и идея многополярного мира. Да? Если взять это все и переводить не на политический и геополитический язык, а на духовном, вы видите, что Россия предлагает совершенно другую модель развития человечества, и что эта модель универсальна. Она универсальна, потому что я сомневаюсь, что китайская модель, где конфуцианство и коммунизм, она действительно универсальна в этом плане. А модель, которую альтернатива либеральной однополярной системе предлагает Россия, во главе с вашим президентом, с той моделью, которая существует в государстве, но мы видим, что эта модель работает, и что эта модель устойчивая, и что эта модель симфонична, потому что часть нашей идеологии, ну, на самом верху, да, это вот именно симфония между властями, симфония между прагматичным и духовным, где, как не в православии, эта симфония найдена. Да, этот термин ввел Юстиниан Великий, да, сердикиец, кстати, я горжусь, что он и сердики из моего города, из Софии, да, в общем-то, ну, это факт. И, конечно, вы запомните, я помню, Евгений Максимович Примаков говорил, главное в одном разговоре, успех разговора 60% – это уточнить термины. Я поэтому говорю, да, ну, может быть, идеология не самое точное слово, но я не знаю, каким другим словом его заменить. Это свод законов, как жить, как применять, как ощущать и ценностно воспринимать все вокруг происходящее. И в этом смысле я считаю, что православие и для Болгарии, и для России, и для сербов, для румын, если хотите, для греков, в конце концов, это наша церковь, и во главе этой церкви, всех этих поместных церквей, стоит Иисус Христос. И какую другую модель они могут нам предложить? Коммунистическую, либеральную, чисто, скажем, ее консервативную. Я думаю, что наиболее завершенной и наиболее идеальной является именно эта модель. Ее можно по-разному воспринимать, по-разному оценивать, по-разному называть. Ну, вот я так считаю.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Николай Малинов, председатель национального движения «Русофилы», гость наш из Болгарии. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».